эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ежегодное послание президента Грузии. Итоги. Скандал в Юго-Осетинском парламенте. Чуть не дошло до рукоприкладства. Коллективное интервью с Раулем Хаджимба и индивидуальное с Раулем Лолуа, который снова приходит в абхазскую политику. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях сильное землетрясение на Тайване под завалами десятки людей. В Сирии в районе Алеппо проходят ожесточенные столкновения. В Пакистане произошел теракт, 9 человек погибло. На Тайване в результате сильного землетрясения магнитудой 6,4 не менее 11 погибших и сотни пострадавших. Большинство погибших найдено под завалами рухнувшего многоэтажного жилого комплекса в городе Тайнань. По предварительным данным, блокированными могут оставаться по меньшей мере 30 человек. Спасти удалось более 200 жителей, свыше 40 были госпитализированы. Землетрясение произошло в субботу рано утром, когда продолжались празднования Нового года по лунному календарю. В поисково-спасательных работах на Тайване задействованы сотни военнослужащих, отмечает агентство «Франс-Пресс». Ожесточенные бои ведутся вблизи сирийского города Алеппо, откуда войска президента Башара Асада пытаются вытеснить повстанцев. По информации базирующихся в Великобритании активистов сирийской группы наблюдения за правами человека, в пятницу в результате столкновения к северо-западу от Алеппо погибли примерно 120 бойцов с каждой стороны. Спасаясь от насилия, из города массово бегут местные жители. По меньшей мере 20 тысяч человек из них провели минувшую ночь в районе переходного пункта у границы с Турцией. BBC отмечает, что за последние дни сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации осуществили в провинции Алеппо ряд успешных для них атак. Госсекретарь США Джон Керри в пятницу заявил, что Москва и Дамаск нарушают резолюцию ООН с призывом к прекращению огня в Сирии. Если все переговоры ведутся только ради переговоров, а бомбовые удары продолжаются, «никто не примет этого, о чем мы узнаем в предстоящие дни», — сказал Керри. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в попытке создать в Сирии карманное государство. Эрдоган подчеркнул, что Москва должна быть привлечена к ответственности за убийство людей в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате подрыва террориста-смертника на велосипеде вблизи грузовика сил безопасности в пакистанском городе Кветта погибли по меньшей мере 9 человек, сообщают в субботу западные СМИ. Среди жертв 7 мирных граждан, 2 солдат. Более 35 человек пострадали, сообщает Интерфакс. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. В Австралии в субботу на акции в Канберре с антиисламскими лозунгами собрались около 400 человек. Они митинговали у парламента. Как отмечает агентство ДПА, акция была организована в поддержку выступающего против исламизации Запада движения Педжа. Оно было создано в Германии, но впоследствии его сторонники появились и в других государствах. В субботу Педжа и другие аналогичные организации запланировали демонстрации в 14 странах. Помимо Австралии и ФРГ протесты организуются в Чехии, Польше, Нидерландах. Представители движения уже ничего не стесняются, они открыто призывают к насилию против иностранцев и политиков, сказал премьер-министр Германской федеральной земли Саксония Станислав Тиллих в интервью 6 февраля, на которое ссылается немецкая «Волна». О нескольких выступлениях Педжида, сопровождавшихся беспорядками, сообщалось после недавних нападений на женщин в Кельне и ряде других городов Германии и Европы. Многие обвиняют в этих нападениях беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. В прошлом году число беженцев, прибывших в Европу, достигло рекордного уровня. Парламент Сербии в пятницу после многочасового обсуждения отправил в отставку министра обороны Братислава Гашича. Причиной такого решения стало его оскорбительное высказывание в адрес журналистки сербской телерадиокомпании B92, прозвучавшее в начале декабря. Скандал разразился после фразы министра: «Как я люблю журналисток, которые так легко встают на колени». Эти слова Гашич произнес на одном из брифингов, когда сотрудница B92 присела, чтобы не мешать работе операторов. И хотя Гашич вскоре принес извинения, премьер-министр Александр Вучич квалифицировал высказывание своего ближайшего сподвижника как непростительное, заявив, что добьется его отставки. Увольнение, однако, растянулось почти на 2 месяца и сопровождалось акциями протестов сербских журналистов. Парламент, рассматривавший вопрос об увольнении Гашича по инициативе премьера, принял решение единогласно. За отставку проголосовали все 195 законодателей, присутствовавших на заседании. Вучич не высказал претензий к работе Гашича на посту министра, но в то же время отметил, что тот должен понести ответственность за свой комментарий. За отставку проголосовали как представители правящей коалиции, костяк которой составляет сербская прогрессивная партия Вучича, так и оппозиция, однако сделано это по разным причинам. Если правящее большинство сделало акцент на введении ответственности за звучащие высказывания, то из рядов оппозиции сообщили о недовольстве работой министра. Кто сменит Гашича, пока не ясно. Турция выступает за политическое урегулирование в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву. Министр сообщил, что за последние дни Турция приняла около 5000 беженцев из района боевых действий и еще около 55 тысяч на подходе границы.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. 3 февраля президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед депутатами парламента и правительством страны с ежегодным посланием. В своей речи, которая продолжалась ровно 1 час, президент практически не говорил о достижениях власти за последний год, однако указал на ряд проблем и обозначил основные вызовы, среди которых и предстоящие парламентские выборы. Выступление президента вызвало неоднозначную реакцию среди присутствовавших, какую рассказал Звиатан Чедлишвили.
Выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили в парламенте началось с минуты молчания. Глава грузинского государства призвал присутствовавших в зале депутатов, членов правительства и послов, аккредитованных в Грузии, почтить память Зурабаджани, погибшего ровно 11 лет назад, 3 февраля 2005 года. Перейдя к тексту послания, президент сделал небольшое отступление, посвятив его независимости Грузии, которой в этом году исполняется 25 лет. Чем дольше говорил Георгий Маргвелашвили, тем понятнее становился посыл этого отступления.
25 лет назад мы все вместе исполнили мечту наших предков, и Грузия стала независимой. Однако путь от независимости до свободы еще нужно пройти. Мы должны создать государство, которое будет не только политически независимым, но и политически свободным. Это государство, где гарантированы политические и социальные права каждого гражданина. Это государство, где правят законы, а не индивиды.
Подчеркнул президент, и в рядах депутатов от оппозиционных партий раздались одобрительные аплодисменты. Зато такая реплика, по всей видимости, пришлась не по душе некоторым депутатам от правящего большинства. Когда после речи президента начались выступления лидеров парламентских фракций, председатель фракции «Промышленники», входящий в состав коалиции «Грузинская мечта» Гоги Топадзе, обращаясь к главе государства, почти прямо обвинил его в неблагодарности.
Вы оказались на этой должности, хотя вы, наверное, даже и не задумывались над этим. Конечно же, по инициативе лидера коалиции Бедина Иванишвили, и вы даже не осознали этого. В ответ же вы заняли несколько странную позицию и начали критиковать правительство. Это не к лицу грузинскому мужчине.
Сказал Топадзе. Президент эти слова оставил без комментария. Однако за главу государства заступился лидер оппозиционной фракции «Единое национальное движение регионы» Тариел Лондаридзе, назвав выступление промышленника оскорбительным не только для президента, но и для грузинского народа, который отдал за него свои голоса. В то же время у националов были претензии и к Георгию Маргвелашвили. В частности, им не понравилось то, что глава государства не упомянул в своей речи о валютном кризисе в стране. Президент, обозначивший почти в самом начале своего выступления ряд основных вызовов, с которыми столкнулась Грузия, в том числе и за последний год, действительно не вспомнил об обесценившемся лари, однако в целом указал на причины разразившегося кризиса.
1/5 территории Грузии оккупирована. Примерно 1/5 населения нашей страны из-за экономических сложностей находится в эмиграции. Кроме того, в стране высокий показатель бедности, тревожно высокий показатель детской смертности, тяжелый фон безработицы. Ко всему этому добавились экономические и политические проблемы 2015 года. Сокращение темпов глобального экономического роста, падение цен на нефть до исторического минимума, экономическая рецессия Украины и России на фоне российско-украинской войны, осложнение отношений между Турцией и Россией. Все это сказалось и на ситуации в Грузии,
заявил Маргвелашвили. При этом многие в Грузии заметили, что президент впервые произнес термин «российско-украинская война». До этого представители грузинского руководства избегали подобных утверждений. Говоря о России, Георгий Маргвелашвили вновь подчеркнул, что Тбилиси будет и впредь пытаться выстраивать прагматичные отношения с Москвой, основанные на принципе равноправия. По мнению главы грузинского государства, России выгодно иметь на Кавказе соседа в виде сильной и единой Грузии. При этом президент указал на необходимость борьбы с российской мягкой силой в Грузии.
Для нейтрализации атак со стороны российской мягкой силы необходима координированная работа с нашими западными партнерами. Надо учесть и то, что экономическое сотрудничество с Россией, которое, безусловно, важно, также может быть использовано в виде мягкой силы. Особенно это касается сотрудничества с «Газпромом». Не нужно забывать о том, что Россия желает использовать экономические рычаги в политических целях. Потому все переговоры с представителями «Газпрома» должны проходить максимально прозрачно.
Говоря об Абхазии и Южной Осетии, Георгий Маргвелашвили вновь предложил жителям оккупированных регионов воспользоваться всеми благами европейской интеграции Грузии. Например, безвизовым посещением стран Евросоюза, которое, по словам президента, будет возможно уже в этом году. При этом Маргвелашвили назвал важнейшей частью внешней политики Грузии продолжение политики, направленной на непризнание самопровозглашенных республик. По словам президента, Тбилиси не должен отдыхать ни секунды. Во время выступления президента в зале парламента впервые присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Примечательно, что нареканий к посланию у министров не было. Глава правительства назвал выступление президента очень интересным, в котором было расставлено много важных акцентов. Свое выступление президент закончил упоминанием о грядущих парламентских выборах, которые он назвал одним из главных вызовов. Глава правительства заявил, что культура выборов уже внедрена в Грузии, а потому планку нужно повышать. И, следовательно, необходимо провести по-настоящему европейские выборы, чтобы Грузия стала страной европейской политической культуры. Звият Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Скандально известный депутат грузинского парламента, тот самый Гоги Тападзе, который недавно признавался в любви к Сталину и говорил, что вскоре его портреты будут висеть во всех кабинетах, конец цитаты, обвинил президента в неблагодарности Бедзине Иванишвили, заявив, что грузинские мужчины так себя не ведут. А потом умудрился огулом оскорбить всех людей, страдающих синдромом Дауна. От его мелкого бисера устала не только общественность и оппозиция, но и соратники по партии. Позавчера в Тбилиси устроили акцию протеста в ответ на его заявление. В ходе ежегодного выступления главы государства Тападзе сказал, что президент сравнил грузинский народ с даунами. Общественность возмутила использование депутатом диагноза в качестве оскорбительной оценки. Его обвинили в дискриминации. Тему продолжит Анастасия Славинская. Слова, сказанные Топадзе, мягко говоря, удивили президента. Его недоуменное выражение лица тут же разлетелось гифкой по социальным сетям. В выступлении Маргвелашвили ни слова не было сказано о людях с ограниченными возможностями. Но волну возмущения в первую очередь вызвало само, как таковое, использование депутатом названия диагноза в качестве оскорбления. От Топадзе потребовали публичных извинений и политики, и гражданский сектор. Председатель фракции «Грузинская мечта» Гия Вольски назвал его заявление как минимум некорректным. Министр юстиции Тея Цулукяни лично принесла извинения всем детям с синдромом Дауна и их родителям. А глава Минздрава Давид Сергенко заявил следующее.
«Моя оценка будет жесткой и категоричной. Я не принимаю подобное выражение позиции. Такие дефиниции, сравнения для меня, как и для общества, неприемлемы. Люди с синдромом Дауна – такие же полноценные члены общества, как я или Гоги Топадзе».
Возмутительно, когда политики говорят на языке ненависти, сказано в заявлении, распространенном сегодня аппаратом народного защитника. Омбудсмен призвал политиков и публичных людей не способствовать укреплению существующих в обществе стереотипов.
В Грузии люди с ограниченными возможностями относятся к уязвимой группе. В обществе прочно сидит стигма и стереотипы по отношению к ним. Многие из них изолированы и отвергнуты социумом, из-за чего они часто становятся объектом дискриминации. На этом фоне особенно возмутительны подобные высказывания политиков и публичных людей, которые еще больше укрепляют существующие в обществе стереотипы.
Несмотря на то, что еще утром Гоги Топадзе не видел в этом необходимости, к середине дня он все же опубликовал заявление, в котором принес извинения. Правда, посоветовал то же самое сделать и президенту. По его словам, Маргвелашвили в 2001 году опубликовал статью, которая оскорбляет грузинский народ. Ее общий смысл сводится к размышлениям на тему инфантильности грузинского общества, и автор ставит ему диагноз – легкую форму дебилизма.
«Мое выступление в обществе было оценено неоднозначно, мои слова были поняты неверно. Я просто процитировал слова Георгия Маргвелашвили, которые были опубликованы в журнале «Дром Швидоба», и подчеркнул, что грузин не должен делать подобные заявления. И если человек дает такую оценку грузинскому обществу, он не должен становиться президентом вообще. Я не собирался никого оскорблять, и если часть нашего общества восприняла мои слова таким образом, я приношу извинения».
Сказано в заявлении Топадзе. Собравшиеся сегодня днем у парламента правозащитники, родители детей с ограниченными возможностями и солидарные с ними граждане заявили, что не желают больше видеть этого депутата в парламенте. Мама пятилетней Барбаре Нина Оманадзе говорит, что в Грузии использование различных диагнозов в качестве оскорблений – не редкость. «Мы все работаем, трудимся, платим налоги в бюджет, из которого оплачивается работа Топадзе и других политиков. Мы не хотим видеть в парламенте Топадзе и таких, как он. Я хочу всем сказать, что синдром Дауна – это не заболевание. У наших детей просто на одну хромосому больше. Они такие же равноправные граждане страны. Мы требуем уважения к нашим детям и вообще людям с ограниченными возможностями, которых часто некорректно упоминают в речи». Не первый раз правозащитники обращаются с критикой в адрес политиков по этой причине. Представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе уверена, оскорбляя людей, своих избирателей, политики в итоге сами подписывают приговор своей карьере. Общество не уважает политиков, которые унижают граждан неэтичными высказываниями. И это неуважение обязательно скажется на итогах выборов, считает она. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Энергетический кризис в самопровозглашенной республике Абхазия, который привел к веерным отключениям электроэнергии в зимний период, вызывает растущее раздражение среди населения этого региона. Между тем, остальная Грузия не испытывает дефицита в поставках электроэнергии. Наш тбилисский корреспондент Ираклий Рагвелидзе побеседовал с директором Энгури ГЭС Ливаном Мебони, чтобы внести ясность в причины, приведшие к тяжелому положению энергетического сектора Абхазии.
Уровень воды понижен в водохранилище сейчас?
Водохранилище уровень понижен. И по нашим подсчетам, если не будут ограничения и не будут отключения в Абхазии, то существующий запас хватит до конца февраля, не больше. Потом будет работать только на притоке, и это обеспечит Абхазию на 2-3 часа, не больше. Ограничения и экономия электроэнергии необходимы.
Вы сказали, что 90% электроэнергии...
98%. 60-40% она соблюдается более-менее в разрезе Абхазии года. Зимой и осенью, рано весной, польза Абхазии идет 80-85%. А в некоторые месяцы даже 100%, как декабрь, январь.
Мы несем какие-то убытки наше государство от этого? Или это такой договор джентльменский, можно сказать?
И так она была оговорена где-то 25 лет назад, так устно. Никакого такого документа нет.
А почему произошло в этом году такое критическое понижение?
Потому что было маловодие, было засуха сильная, и водохранилище не было дополнено. Почти на 30% меньше было среднегодного расхода, приток воды. В итоге 15 метров не дополнилось водохранилище. И второй фактор – резкое увеличение потребления в Абхазии. Если с 2010 по 2014 год в среднем рост потребления Абхазии был в пределах 34%, в 2015 она увеличилась на 9%. Если не будут соответствующие меры приняты, скажем, как модернизация счетчиков и собираемость не увеличится денег, ни один, ни второй ингури не хватит при таких ростах. Пока есть какой-то экономический смысл, но если так будет расти потребление, если так будет продолжаться и не будет поступать средства от отпущенной электроэнергии в Абхазии, то я думаю, что мы дойдем до критической точки.
Летом нынешнего года министр энергетики Кахкаладзе посещал, как я знаю, Гальский район, и там разговор шел.
Я недавно тоже посещал, где-то так дней назад.
И о чем шел разговор с абхазской стороной?
Вот о чем сейчас мы говорим.
И какие реакции со стороны абхазских партнеров?
Они собираются установить счетчики, а установление счетчиков неминуемо ведет к экономии электроэнергии, уменьшению потребления.
Ну, как это и в Грузии, в общем-то, произошло, наверное, да. Таким же образом. Остановка станции планируется?
В этом году нет.
А в 17-м, я слышал заявление вице-премьера.
Готовимся. В 17-м или 18-м, да, наверное, будем. Мы пока еще не решили, в каком году. После 2016-го, да, или в 17-м, или в 18-м будет такая остановка.
Это была беседа с директором Ингури ГЭС Ливаном Мебони. Ее вел мой коллега Ираклий Рагвелидзе. Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южной Осетия заявляют о новых ограничениях на де-факто границе с Грузией. По их словам, с нового года действует запрет на посещение похорон в районе для грузинских граждан, у которых нет пропуска документа, заменяющего вид на жительство. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка из Ленингорского района Тамара Меркашвили говорит, что после войны 2008 года беженцев из Цыравани или просто жителей Грузии пускали в район на похороны выразить соболезнования, поддержать ленингорских родственников, которых постигло горе. Правда, пропускали через границу только в день похорон, поэтому родственники из Грузии не могли принимать участие в поминках. Первые ужесточения в этом плане произошли уже при Леониде Кибилове, когда появилось новое правило – пропускать на похороны не более 10 человек. Член семьи усопшего должен составить список лиц, которых он хотел бы видеть на похоронах, и заверить его по инстанциям. Сначала получить одобрение главы района, потом местного КГБ. Сократилось и время пребывания на похоронах. Если раньше соболезнующих пускали на целый день до закрытия границы, то при новой власти лишь на 3 часа. По словам Тамары Меркашвили, недавно в осетинской семье из Ленингора умер мужчина, и тогда жители поселка узнали о новом ужесточении, которое вступило в силу после Нового года.
Семья осетинская, их дети вышли замуж. Они в Грузии живут, и мужчину, который умер, у него сестра, брат в Грузии, и их не пустили от администрации района. Сказали, что это больше не работает. Больше по списку нельзя пригласить на похороны.
Тамара Меркашвили стала свидетелем скандала, произошедшим на похоронах, когда жена усопшего упрекнула сотрудников администрации в том, что у них нет ничего святого. Проклинала себя за то, что не увезла мужа хоронить в Грузию, где с ним могли бы проститься члены семьи. Сотрудники районной администрации виновато оправдывались и кивали на Цхинвал, мол, это распоряжение из столицы. И все же, говорит Тамара Меркашвили, семье удалось добиться, чтобы родственников пропустили через границу.
Пропустили сестру и брата. И пропустили не потому, что что-то изменилось в этом решении. Ну, сказали так, что какой-то крутой парень поднялся к президенту и попросил, чтобы их пропустили. Это тоже очень-очень плохо, потому что у всех нет такие крутые парни. И нельзя, чтобы на один случай изменилось ограничение. Надо, чтобы кто-то об этом подумал, потому что здесь живут люди.
По словам Тамары Мирокашвили, кто конкретно принял решение о новых ограничениях, понять невозможно. Никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Как всегда, все на словах.
Здесь вообще трудно определить, чья это запрет, потому что если что-то плохое, все друг друга сливают, что вот, мол, это его решение, нет, это не мое решение. И вообще лучше не знать, кто это. Существует факт, что есть ограничения.
Из-за этих нелепых запретов семьи оказываются разделенными. Самое трудное для них – скорбные дни. Поэтому местные семьи выходят из положения как могут. Вывозят в Грузию покойников, а иногда даже умирающих домочадцев, чтобы воссоединиться с родственниками в скорбный час. Не лучше, по словам Тамары, обстоят дела и со свадьбами. В 2014 году местный осетин женился на грузинке из Кахетии. Невесте пропуск не дали, поэтому жениться он вынужден был в Грузии. Но и после бракосочетания жене пропуск не дали. Молодожен больше года бегал через границу. Утром на работу в Южную Осетию, вечером к жене в Грузию. Там у него и родился сын. Парень больше года клянчил пропуск для жены, на что ему в местном КГБ резонно заметили. Когда хочешь семью и хочешь быть вместе с ней, нужно искать невесту дома и не создавать для себя лишние проблемы. Вот такая жизнь в Ленингорском районе. Не помереть, не жениться. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел вчера совещание, на котором обсуждались вопросы охраны памятников историко-архитектурного наследия. Это уже не первое заседание, посвященное данной проблеме, однако ситуация пока не изменилась. Рауль Хаджимба заявил, что прокуратура должна не просто констатировать факты разрушения памятников, а наказывать виновных. По его словам, за манипуляции с историко-культурным достоянием отвечать будут и чиновники, закрывшие глаза на нарушения. С подробностями наш Сухум корреспондент Анаит Гагарян.
В совещании приняли участие представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, Генеральной прокуратуры, главы районных администраций, депутаты парламента, археологи. Президент убежден, что сегодня памятники разрушают только из-за того, что кому-то захотелось занять тот или иной кусок земли. Он призвал руководство министерства, подведомственные структуры, глав администрации жестко подходить к вопросу сохранения памятников историко-культурного наследия, сделать все, чтобы сохранить их. Рауль Хаджимба подчеркнул, что спрашивать будут не только с тех, кто разрушает, но и с глав администрации, которые не увидели, не услышали или сделали вид, что не видят.
У нас берут те или иные объекты, приватизируют, и потом выясняется, что этого объекта как будто бы и не было. Поэтому я просил бы, вот те предложения, которые вы озвучивали в прошлый раз, по вопросам усиления мер ответственности, административные меры, о которых мы много говорим, предел которых начинается с 50 тысяч рублей и заканчивается 500 тысячами. При всем том, что вроде бы эти суммы большие, для того, кто начинает свой бизнес или какие-то строительные дела, эти суммы мизерны. Поэтому должна встать задача совершенно другого порядка. Мы должны говорить о мерах уголовной ответственности. Это достояние, которое должно перейти в будущее поколение нашего народа.
Заявил Рауль Хаджимба. Заместитель министра, начальник департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кубахи отметил, что в законе не прописано, в каком формате местные органы несут ответственность за охрану памятников культурного наследия.
Мы вам благодарны, что местные органы наконец стали нам давать, наконец, через 23 года, информацию о собственниках, чтобы мы могли охранно-арендные договоры заключать, потому что когда возбуждаются уголовные дела, прокуратура, естественно, и правильно требует от нас, были заключены с нарушителями охранно-арендных договора, но как мы можем их заключить, когда имена их под замком были?
Сообщил Батал Кубахи. При этом у министерства только надзорные функции. По его словам, в администрациях районов должны быть конкретные люди, которые будут нести ответственность за охрану и использование памятников историко-культурного наследия. Они должны уведомлять собственников о том, как они должны пользоваться объектами историко-культурного наследия. Министерство готово разработать с местными органами положения для новых сотрудников, проводить семинары. Батал Кубахи считает, что должна быть единая система управления, которая сегодня не работает. Он напомнил, что в мае минувшего года был указ президента, согласно которому все собственники должны быть уведомлены о памятниках культуры. Тем не менее, в последнее время в Абхазии были выявлены факты разрушения объектов историко-культурного наследия. Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария заявил, что в районе 358 памятников, поэтому невозможно перед каждым памятником поставить сторожа. Руслан Ладария считает, что нужны не только карательные меры, но и просветительские. Надо проводить работу в школах. На объектах культурного наследия должны быть вывешены памятные таблицы с историческими данными, считает Баталкубахи. Необходимо изготовить 1153 такие доски. Средства должны выделять из бюджетов местные и республиканские органы. В конце встречи президент обратился к представителям прокуратуры не просто констатировать разрушение памятников, так как они имеют место, а выйти на тот уровень, когда виновное лицо понесет наказание. Прокуратура должна создать прецедент, чтобы потом никому не хотелось заниматься разрушением памятников архитектуры. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд дал положительную оценку проводимым в Грузии реформам. «Я был бы рад услышать, что и конституционная, и судебная реформы в Грузии осуществляются успешно. Председатели обоих судов заверили меня, что были сделаны важные шаги на пути к независимости и объективности судебной системы», цитирует его спутник Грузия. Глава Совета Европы также отметил прогресс в деле реформирования избирательной системы. Лидеры оппозиции уже создали межпартийную группу по избирательной реформе, что хорошо. «Я был бы рад видеть, что лидеры оппозиции выступают единым фронтом, несмотря на разногласия по многим другим вопросам. Теперь важно, чтобы они и правительство работали вместе для внедрения полностью пропорциональной избирательной системы», подчеркнул Ягланд. По заявлению грузинского вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе, соглашение с «Газпромом» не достигнуто. После вчерашней встречи с представителями неправительственного сектора Каладзе сообщил журналистам, что дата будущей встречи с «Газпромом» пока неизвестна. Отвечая на вопрос, видит ли он в переговорах политический контекст, министр отметил, что в этих переговорах, о тех объемах, о которых сегодня идет разговор, политического контекста не существует. «Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас на протяжении определенного количества лет ежегодно существует отношение с «Газпромом». Также с точки зрения приобретения электроэнергии в этом направлении достаточно хорошие и дружественные отношения. Это отношения, которые строили, несмотря на определенные трудности, мои предшественники-министры. Я действительно не намерен, исходя из моей сегодняшней позиции, терять эти отношения за счет кого-то или чего-то», сказал Каладзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Под председательством руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Джиоева состоялось итоговое совещание по вопросам подготовки дополнительных соглашений, предусмотренных договором о союзничестве и интеграции с Россией, сообщает сегодня информагентство РЭС. Как отметил руководитель президентской администрации, к подписанию готовы еще три соглашения. В частности, соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, соглашение о порядке интеграции таможенных органов РИО с таможенными органами Российской Федерации и соглашение о системе обязательного медицинского страхования. Эти документы проработаны, информация о готовности подписания направлена российской стороне, и мы ожидаем обозначения даты и предполагаемого места подписания, сказал Алан Джоев. Однако, как было отмечено в ходе заседания, отдельные соглашения пока еще не подписаны.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Бурное возмущение правозащитников и представителей религиозных меньшинств вызвало попытка грузинских законодателей признать административным правонарушением оскорбление религиозных чувств, инициативу которой предусматривает денежные штрафы за оскорбление чувств верующих и осквернение религиозных зданий, в первом чтении поддержал парламентский комитет по правам человека. Однако большинство правозащитников считают, что инициатива рассчитана лишь на защиту интересов представителей доминирующей православной общины в Грузии. Далее Мзия Парасишвили.
Полной неожиданностью и ударом в спину оказалось для грузинских правозащитников и представителей религиозных меньшинств решение парламентского комитета по правам человека поддержать инициативу депутата правящей коалиции «Грузинская мечта» Сосо Джаджвлияни. Последний из-за своих резких высказываний в адрес представителей религиозных меньшинств давно находится в черном списке у правозащитников. Потому и сомневаются они в благих намерениях депутата. Он добивается внесения поправки в Кодекс административных правонарушений, который даст возможность штрафовать граждан, оскорбляющих религиозные чувства и оскверняющих культовые здания. Размер штрафа будет варьировать от 300 до 600 лари. Противники инициативы убеждены, что, внося предложение, избранник народа Джаджвлияни думал лишь о защите интересов представителей православного большинства. Это предположение усиливается и тем обстоятельством, что на комитетском обсуждении не было ни одного представителя религиозных меньшинств и профильных НПО. О них вспомнил заместитель председателя комитета по правам человека Гедеван Попхадзе.
Административная ответственность будет задействована только в тех случаях, как это было, например, в Кобулете, когда голова свиньи была прибита к дверям медресе.
Депутат вспомнил инцидент двухлетней давности, когда местные жители православной общины таким образом воспрепятствовали открытию мусульманского учебного заведения. Примечательно, что местные мусульмане до сих пор не добились разрешения на открытие данного учреждения. Но, к сожалению, на этом факты притеснения мусульман в Грузии не заканчиваются. И ни на одно из них не было адекватного реагирования со стороны власти. Это и побудило сегодня главу Союза грузинских мусульман Тариэла Накаидзе раскритиковать новую инициативу.
По закону никто не имеет права воспрепятствовать человеку молиться. Но в Никзияне в 2012 году местные жители не впустили в молельню муфтия. И до сих пор этот инцидент не расследован. Не было никакого реагирования со стороны властей. Поэтому я считаю, что новая инициатива будет лишь дополнительным рычагом в руках религиозного большинства. Если к тому же учесть тех, кто инициировал этот проект. В случае его принятия закон будет ограничивать не только права религиозных меньшинств, но и вообще свободу слова.
Опасения Тариэла Накаидзе усиливаются, если проследить за заявлениями соавтора инициативы, директора демографического фонда Грузии Звиада Томарадзе. На сегодняшней пресс-конференции он объяснил, что оскорбление религиозных чувств должно быть административным наказуемым.
В социальных сетях создано множество страниц, на которых дискредитируют религию, духовных лиц занимаются богохульством. Еще, к примеру, если для кого-то картина Лии Уклеба «Богородица с игрушечным пистолетом» – это искусство, то для меня это оскорбление религиозных чувств.
Томарадзе вспомнила о картине, которую художница создала в знак протеста после того, как в беспощадном разгоне участников акции против гомофобии 17 мая 2013 года участвовали и духовные лица. Последних, кстати, суд признал невиновными. С учетом печальной практики Грузии, а также принципов международных стандартов, сегодня народный защитник Учана Нуашвили призвал депутатов не принимать закон, который ограничивает свободу слова и выражения. Любое демократическое общество должно допускать открытые дебаты, связанные с религией, напоминает в своем обращении омбудсмен и приводит пример негативных оценок международного демократического сообщества после того, как российская власть сделала уголовно наказуемым оскорбление религиозных чувств. Правозащитники напоминают, существующая законодательная база Грузии дает возможность в полной мере защитить все права в этой сфере всех граждан без исключения. Противники инициативы вспоминают, что попытка протолкнуть схожий законопроект имело место и в 2013 году, но тогда парламент учел негативную оценку общественности. Правозащитники надеются, что так произойдет и сейчас. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Хинвали обсуждают скандал с участием депутатов и членов правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Если раньше обмениваться претензиями по поводу подписания дополнительных соглашений с Россией стороны предпочитали в виртуальной реальности, то накануне им представилась возможность сделать это в лицо. Ирина Келихсаева с подробностями.
Информация о неприятном инциденте, который произошел во время заседания рабочей группы по разработке дополнительного соглашения в оборонной сфере, стала достоянием общественности ближе к вечеру. Все происходящее снимала на камеру пресс-служба правительства. Других журналистов якобы попросили выйти. Из того, что просочилось через закрытые двери зала заседаний правительства. Разговор на повышенных тонах начали депутаты парламентского большинства «Единой Осетии», которые в довольно грубой манере стали обвинять представителей исполнительной власти в затягивании сроков подписания данного соглашения. В ответ посыпались не менее эмоциональные упреки. В комментарии к Кавказскому узлу один из депутатов заявил, что дело чуть не дошло до рукоприкладства. Накануне вечером и сегодня утром партия «Единая Осетия» уже сделала ряд заявлений по этому поводу. Администрация президента на момент написания материала все еще хранит молчание. Югоостинский эксперт Алан Джусоев, который внимательно следит за процессами вокруг подписания соглашений с Российской Федерацией, говорит, что согласно официальной информации, югоостинская сторона уже направила свой проект соглашения и ждет ответа российской стороны. У него есть свое видение, как он выразился, бодание между представителями двух ветвей власти. Единая Осетия, этот скандал нужен больше для внешнего мира. Он призван доказать Москве, что в Южной Осетии есть протестные настроения, связанные с перспективой вхождения республики в Россию. И Единая Осетия их аккумулирует. А виновна в срыве подписания соглашений исключительно исполнительная власть. Есть и предвыборные подоплека этой активности – привлечь к себе недовольных и сделать партию популярной. По его мнению, партия стала менее популярной, потому что было сделано много публичных обещаний, большинство из которых так и осталось невыполненными. Джусеф предлагает взглянуть на подписание соглашения с точки зрения рядового гражданина.
Люди теряют рабочие места. Никто не хочет, чтобы ликвидировали наше Министерство обороны, потому что очень многое и очень многие в Южной Осетии завязаны на этом Министерстве обороны прямо или косвенно. Так или иначе, это ключевое министерство. Второе и самое главное. Самое главное для общества – это единственное соглашение по границе, которое бы упрощало режим пересечения, причем и для населения, и для товаров между Северной Осетией и Южной Осетией. Вот этого население и общество ждет. Но, к сожалению, вот этот пункт там прописано четко, что все остается так, как есть, вследствие того, что военно-политическая ситуация в регионе поменялась. Так что, в принципе, эти соглашения ничего для рядового человека не меняют. Будут они подписаны быстро или будут они подписаны через год и через два.
Вчерашний скандал на заседании рабочей группы он назвал непристойным. Цитата. «Это не те проблемы, которые должны вбивать клин между двумя ветвями власти. Особо спорных моментов в них нет, поэтому все это создается искусственно». Рядовой цхинвалец Алан, которого, судя по активности в социальных сетях, возмутила перепалка представителей политической элиты, не скрывает своего разочарования. Говорит Алан.
Изначально, вообще вот с этим договором, вообще с самого начала была какая-то неразбериха. Вот это вброс документов, непонятно откуда. Вот лично меня, как жителя города Цхинвал, простого гражданина, который ходит и голосует на выборах, очень сильно насторожил. Подковерные какие-то игры шли между двумя властями. Я, если честно, не до конца сегодня даже понимаю, что происходит. А вчерашний инцидент, это последствия вот этого, этой неразберихи. Не было проведено никакой работы с населением. Население не понимает, что происходит. Мне кажется, после вчерашнего инцидента это показывает уровень нашей вот сегодняшней политики. Это очень прискорбно. Это не серьезно. Мне так кажется, что многие, даже большинство к этому относятся вот крайне негативно. Так не должно быть. Если мы себя считаем цивилизованным демократическим государством, то эти вопросы решаются по-другому, за столом переговоров.
Сегодня от своих собеседников я услышала довольно пессимистический прогноз. Вакханалия в информационном пространстве и возня вокруг подписания соглашения может длиться весь предвыборный 2016 год. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Во вторник наш сухумский автор Виталий Шари принял участие в коллективном интервью, которое главные редакторы ряда абхазских СМИ взяли у президента самопровозглашенной Республики Абхазии Рауля Хаджимба. Он рассказал о том, чем интересовались журналисты.
Когда шел экономический блок вопросов, я спросил у Рауля Джумковича о том, считает ли он верным шагом введение прошлой осенью правительством таможенной пошлины на вывоз ореха фундука. Представители исполнительной власти ссылались тогда на то, что хотя экспорт этой сельхозпродукции приносит немалый доход, но государство за него раньше ничего практически не получало. Тем не менее, в обществе развернулась острая дискуссия. В частности, многие высказывали мнение, что теперь орех начнут вывозить исключительно окольными путями, контрабандой через Ингур. И поначалу экспорт действительно застопорился. Рауль Хаджимба сказал:
«Ну, я думаю, что понятие орехового сезона – это достаточно растяжимое понятие. Продажа этого вида продукта производится в течение всего года. Если вы имеете в виду сам сбор урожая, то он, конечно, достаточно давно закончился. Но вывоз имеет место и по сей день. И активность этого вывоза нарастает уже практически в феврале, марте, апреле месяце. То есть урожай прошлого года будет вывозиться, основная его масса, вот с сентября месяца, как только были введены эти таможенные пошлины, получили порядка более 25 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены как раз-таки на оказание помощи селу. И вывезено более 1000 тонн ореха, зафиксированных на обоих участках границы».
Не обошлось, конечно, без вопросов касательно изменений в закон о налоге на добавленную стоимость, которые вызвали в январе протестные выступления представителей мелкого и среднего бизнеса. Президент сказал, что хотя ряд ввозимых товаров и был исключен после этого из облагаемых НДС, он уверен, что поправки к закону помогут значительно пополнить в этом году доходную часть госбюджета. Отвечая на вопрос о работе Кабмина и возникших слухах о грядущей отставке премьер-министра, глава государства отметил, что в их деятельности есть как успехи, так и недостатки. Но в целом, считает он, Артур Меквабия находится на своем месте и может, как говорится, работать спокойно. Этой весной в Абхазии должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Но многим непонятно, как они могут состояться в Гальском и многих селах Кварчальского и Ачимчирского районов, если незаконно выданные абхазские паспорта там были пару лет назад аннулированы. Сейчас в Абхазии начинается кампания по обмену паспортов гражданина Республики Абхазия, и у грузинского населения восточных районов Абхазии будет возможность выбора – отказаться в реальности от грузинского гражданства и получить абхазское, или оставить грузинское и получить в Абхазии вид на жительство. Относительно надвигающихся выборов Рауль Хаджимба сказал:
«Я и обратился к парламенту еще раз для переноса еще на один год выборов в Галском районе, с учетом всех тех мероприятий, которые должны быть проведены в этом районе. Это вопросы и статуса людей, проживающих в этом районе, и вопросы определения границ по выборам. И я не сомневаюсь, что к февралю следующего года эта работа будет проведена. Стоит еще задача, важнейшая задача по паспортизации. И эту работу мы уже фактически завершаем. А по всем остальным районам выборы будут проведены в соответствии с законом и по той дате, о которой мы говорили, это в апреле месяце».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рауль Лолуа был министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия в правительстве президента Рауля Хаджимба и начал реформу ведомства. Однако его усилия не имели поддержки, что привело к его отставке. Сейчас Рауль Лолуа вместе с единомышленниками формирует общественную организацию и вступает на политическое поприще. И приходит он с интересными мыслями. Вопрос о продаже недвижимости иностранцам нам навязывают, церковный раскол должны решать сами священнослужители, у жителей Галского района должно быть право на получение абхазского гражданства. Все это и многое другое в его интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Рауль, на последней большой пресс-конференции президента России Владимира Путина грузинская журналистка задала вопрос о том, какую роль могла бы сыграть Россия в урегулировании конфликтов внутри Грузии. Она имела в виду Абхазию и Южную Осетию. Отвечая на ее вопрос, Путин сказал: «Надо договариваться с этими людьми, и мы будем этому способствовать». Да, Россия признала их независимость. Тем не менее, надо на первом этапе наладить отношения. Диалог должен быть политический. Если это удастся сделать, мы будем способствовать этому процессу. А к чему это приведет, я сейчас не могу сказать. Как вы это прокомментируете?
Прошло более 7 лет после войны 2008 года между Россией и Грузией. Отношения между воевавшими странами рано или поздно налаживаются. И нечто подобное происходит сегодня в отношениях между Россией и Грузией. В высказывании Путина я услышал призыв к диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Диалог же, который нам сегодня рекомендует президент России, по-моему, может поставить под сомнение международный статус Абхазии в будущем, что, мягко говоря, для нас неприемлемо. Но самый главный момент в том, что между Россией и Абхазией в 2014 году был подписан междугосударственный договор, где четко прописано, что Абхазия и Россия проводят скоординированную внешнюю политику. Путин же делает заявление, свидетельствующее о готовности нормализации отношений с Грузией, но с нами он их не согласовывает. Я понимаю, что Абхазия не может влиять на внешнюю политику России. И фактически двухсторонний договор становится односторонним. У меня складывается впечатление, что Абхазия в этом контексте продолжает оставаться для России средством внешнеполитического давления на Грузию.
Насколько я знаю, реакции на это высказывание Путина в Абхазии не было никакой. Что, по-вашему, мы должны делать?
Меня также удивило отсутствие реакции. Ни МИД Абхазии, ни одна политическая партия не обратили почему-то на это внимания. С моей точки зрения, мы должны были провести консультации с послом России в Абхазии и узнать у него, какие дальнейшие шаги планирует правительство России по нормализации отношений с Грузией. Если говорить о диалоге с Грузией, который так настоятельно нам порекомендовал Путин, то мы сегодня никаких переговоров с Грузией, кроме женевских дискуссий, не ведем. На мой взгляд, они ничего существенного нам не дают. В последнее время я вижу в публикациях международных СМИ на тему грузино-абхазских отношений, в которых обсуждается возможность признания независимости Абхазии со стороны Грузии. И это я расцениваю как положительный сигнал. Надо эту ситуацию использовать и начать диалог на всех доступных площадках.
Хорошо, давайте продолжим тему российско-абхазских отношений и поговорим о недавно ратифицированном соглашении об объединенной группировке войск. Какое впечатление о нем у вас сложилось?
Данное соглашение для Абхазии очень важно. Оно защищает нас от внешней агрессии. Но оно важно также и для России, так как официально закрепляет присутствие российских войск на Южном Кавказе. В договоре речь шла о модернизации абхазской армии. Но в соглашении уже об объединенной группировке ничего не сказано о том, как будет модернизировано Министерство обороны Абхазии. Получается, что с одной стороны мы видим сильную российскую группировку, а с другой стороны слабую абхазскую армию. И что это будет за объединенная группировка вооруженных сил? Есть статья, она гласит, что в мирное время стороны самостоятельно осуществляют материально-техническое обеспечение войск, создают и пополняют запасы материальных средств до норм, согласованных в соответствии с порядком, установленным каждой из сторон. Финансирование же расходов на мероприятия по приведению материально-технического обеспечения этой объединенной группировки в соответствии со стандартами, принятыми в вооруженных силах Российской Федерации, и осуществляется Российской Федерацией. Теперь давайте посмотрим, какие подразделения абхазской армии входят в этот состав объединенной группировки. В тексте соглашения они перечислены. Это два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская группа, авиационная группа и отдельный отряд специального назначения. На мой взгляд, получается, что никакой модернизации абхазской армии не будет. Я также хотел сказать о том, что за все время присутствия в Абхазии 7-й российской военной базы практически ни разу не было совместных с абхазской армией учений. Если бы Россия реально хотела модернизировать нашу армию, то такие учения обязательно должны были проводиться. Еще одно замечание. В статье 8 соглашение об объединенной группировке войск гласит, что оно не направлено против третьих стран и не затрагивает права и обязанности сторон, вытекающих из международных договоров, участниками которых стороны являются. Данное соглашение же имеет отношение только к обороне и безопасности России и Абхазии. Речь вообще не идет об агрессии какой-либо третьей стороны. 8 статья не мешает России в будущем заключить международный договор с Грузией, что для нас может нести потенциальную опасность.
Сегодня в Абхазии остро обсуждается вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам. Какую позицию вы в этом споре занимаете?
Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам не является нашим внутренним. У меня есть подозрение, что нам его навязывают. Экономическая выгода туманна, равно как и возможность пополнить наш государственный бюджет. Я думаю, что здесь преобладает политический компонент. Видимо, люди, имеющие отношение к действующей власти, давали какие-то обещания своим коллегам из Москвы. Сегодня наиболее приемлемый подход – это отложить вопрос продажи недвижимости. Этот вопрос влечет за собой не только демографические риски, но и опасность потери нашей самобытности и культуры. Может поставить под угрозу саму нашу государственность. Попытка настоять на его решении, вызовет напряжение в обществе, а нам это сейчас совсем не нужно.
Рауль, хочу вас спросить об отношении к паспортизации жителей Гальского района.
Вопрос паспортизации жителей Гальского района у нас тоже непростой. Но в отличие от других, замораживать или откладывать его нельзя. Наоборот, он требует особого внимания и решения. Мы должны помнить, что предки многих из них – это коренные жители района. Это этнические абхазы, которым в ходе известных событий нашей истории поменяли фамилии на грузинский лад. Среди них есть те, кто хотел бы вернуть свои абхазские фамилии. Давайте посмотрим, как ситуация складывается сейчас. С одной стороны, у нас есть закон, который не позволяет иметь одновременно абхазское и грузинское гражданство. С другой стороны, у нас сложилась такая ситуация, когда на 30 тысяч жителей Гальского района почти 18 являются гражданами Грузии. И у них на руках абхазские паспорта, которые мы признали незаконными. С момента принятия постановления парламента об упорядочении процесса паспортизации жителей Гальского, Ткварчальского, Ачимчирского района прошло почти 2 года, но никаких законов, регулирующих эту ситуацию, пока нет. Депутаты обещали принять закон об иностранных гражданах и в нем предусмотреть вид на жительство, который узаконит в том числе и за гальцами право владеть и распоряжаться недвижимостью. В этом случае окажется, что у нас в Гальском районе проживает более 18 тысяч граждан Грузии, которые владеют домами, участками земли и квартирами. Они не имеют права служить в Абхазии, армии, а по грузинским законам должны идти служить в грузинскую армию. Они не имеют права участвовать в абхазских выборах, но имеют право участвовать в грузинских выборах. Я, конечно же, в этом вижу потенциальную опасность. Я думаю, что у жителей этих районов должна быть возможность получить на законном основании абхазское гражданство. И мы все в этом должны быть заинтересованы. Надо продумать и отработать механизм отказа от гражданства Грузии для тех, кто этого хочет. По законодательству Грузии ее гражданин не может быть гражданином никакого другого государства. Но если бы у жителей Гальского района Абхазии была бы возможность подать документы на получение российского, то в этом случае Грузия была бы обязана рассматривать их заявление о выходе из гражданства Грузии и принимать по ним решение. Но если мы дадим им сейчас вид на жительство и сохраним их грузинское гражданство, то мы потеряем возможность их интегрировать в будущем. Поэтому давайте начнем решать этот вопрос и прежде всего самурзаканскими абхазами. Им всем надо вернуть исконные абхазские фамилии, признать гражданами Абхазии и открыть для них в Гале абхазскую школу. Всем же остальным надо дать возможность отказаться от грузинского гражданства и получить абхазское.
И последний вопрос. Буквально на днях появилась информация о том, что Владимир Путин объявил о поддержке проекта строительства автодороги, которая свяжет Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию с Черным морем и Абхазией. Как вы относитесь к этой идее?
Я попытался собрать определенную информацию об этом проекте, но в том виде, как она нам преподносится, возникают одни вопросы. В своем интервью председатель Российского конгресса народа Кавказа и глава Координационного совета программы «Эльбрус» Татаркулов говорит, что дорога нужна для развития туризма на Северном Кавказе. Он пиарит, соответственно, свой проект «Эльбрус», который предлагает строительство скоростной автодороги, связывающей Нальчик, Черкесск и выходящий по Кадыру Дорскому ущелью Абхазии к Черному морю. В проекте предусмотрено также создание крупного туристическо-рекреационного района на Северном Кавказе, аэропорта в Баксане и морского порта у нас в районе города Ачимчира. Стоимость проекта около 3 миллиардов долларов. Это более 200 миллионов рублей. Кто дает такой большой кредит? Ефимов, президент Союза транспортников России, нам сообщает в интервью, что бюджетных денег в этом проекте нет. В нем хочет участвовать Китай и выделяет на это кредит. Китай, говорит Ефимов, пришлось привлечь, поскольку у России очень ограниченные возможности кредитования. Китайская железнодорожная корпорация выступает в роли генерального подрядчика, финансовым оператором назван Российский внешэкономбанк. Селиванов, генеральный директор компании «ВПАЗИЯ», говорит о том, что проекты, подобные Эльбрусу, способствуют сближению экономики России и Китая. Каким образом курорт на Северном Кавказе свяжет экономики России и Китая? И где в этом проекте польза для нашей страны? Абхазия не является участником этого проекта, а только предоставляет свою территорию.
Нужна ли нам вообще дорога на Северный Кавказ?
Дорога на Северный Кавказ, конечно же, нужна. Но если будут учтены риски, которые с ней связаны. За последние годы в Абхазии стало безопасно, и туристы могут отдыхать у нас спокойно, не опасаясь за свои жизни. Но на Северном Кавказе ситуация иная. И СМИ мы все время узнаем о террористических актах, о контртеррористических операциях. У меня есть основания думать, что такая ситуация может и до нас добраться. И еще одно. Выбирая путь, по которому должен пройти маршрут автодороги, мы должны помнить, что Кадорское ущелье, по которому планируется провести, является территорией заповедника с уникальной природой. Если говорить о развитии экономики Абхазии, то нам нужен, на мой взгляд, свой проект. В нем должны быть учтены наши интересы. Идея создания грузового порта в Чимчирском районе и транзита груза через Абхазию в Россию, на Северный Кавказ и в Закавказье кажется мне для Абхазии более перспективной. Но я бы в этом случае говорил бы только о железной дороге, так как ее и контролировать легче.
Это была беседа с экс-министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Лолуа. Беседу вела Елена Заводская. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.